«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть 9.
Валентина и Ольга Твардовские рассказывают. Отец заканчивал войну в Германии. На протяжении всех военных лет его настроение напрямую было связано с происходившим на фронте. В период успешных наступательных операций Третьего Белорусского фронта поэт переживает духовный подъем, сказавшийся и на его работе. Но после перехода границы в Германии, когда победа приблизилась уже вплотную, настрой у Александра Трифоновича далеко не жизнерадостный. А ведь для врага настал тот самый час расплаты, о котором так горячо мечтал поэт, веря в ее неотвратимость. Его чувства по отношению к агрессорам не распространялись на население Германии. Но те, кто видел, как горели их дома, как мучились от голода и холода дети, те, кто потерял родных и близких, вполне могли в дни победоносного наступления не ощущать жалости и сочувствия к недавнему противнику. Отец, как и большинство людей, прошедших войну, не испытывал той ненависти к поверженному врагу, какую они ощущали при его продвижении вглубь страны. Судя по дневнику, многое у поэта здесь, в Германии, в дни наступившего возмездия, вызывало чувство жалости. Характерно, что и грозные слова, обращенные на немецкой земле к ее столице «Берлин, берегись гостей», он в стихотворении «Граница» изменяет на другой призыв. «Плати по счетам, Германия! Молись, по тебе идем!» Это, по сути, призыв к покаянию.
Год 1945, 20 февраля. Действующая армия, Москва. Наконец сижу за кое-каким столиком и могу написать тебе несколько шире, чем это было возможно до сих пор. Само собой, написать что-нибудь о жизни существенного я не могу. Одно только. Мне потруднее сейчас и погрустнее в некотором смысле, чем когда бы то ни было. Несмотря на обилие мяса и прочей еды, которые в сочетании с присланным тобой чесноком и разными порошками как будто ведут на убыль мою пиарею. Главное, даже не во внешних трудностях существования на чужой земле, хотя и они сказываются, а в том, что я очень... физически тоскую по родине. Отсюда даже Литва кажется чем-то родным и приветным. Это трудно объяснить и почти невозможно выразить средствами словесного искусства до тех пор, пока это не станет воспоминанием. А когда еще станет? Да и для всех ли обязательно станет? Кто его знает? Я думаю и надеюсь, что все это вытяну, иначе как же? Но еще никогда не было так остро и томительно общее ожидание. А в личном плане ощущение полной забытости. Я вовсе не изверился в себе, я наоборот уверился. Я чувствую, что для меня и моего дела жизни, если буду жив-здоров, не пройдет даром ни война, ни в частности за граница, которую я вижу в таком необыкновенном историческом фокусе. Меня очень взволновали твои сообщения о том, что кое-кто еще помнит обо мне и моем Теркине. Я свое дело доведу до конца, и мне радостно видеть себя в этом стремлении и уверенности, чем-то подобных подвигу. Боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой.
Двадцатое февраля. Александр Твардовский, дочери Вали. Моя дорогая дочка, спасибо за твое хорошее письмо, которое я получил вместе с маминым. Спасибо и Оле. Поцелуй ее за меня. Милая Валюша, я хочу тебя просить, как старшую мою дочь, на которую я могу надеяться. Присматривай, чтобы маме поменьше нервничать. Она очень усталый и, в сущности, больной человек. Как это сделать? Старайся, Валюш, чтобы ей поменьше было хлопот с вами, детьми. А также не теряй вещи, которые для тебя покупают. Потеряю одну, две, а больше не надо. Пишу тебе, Валюша, все это серьезное и шуточное из далеких краев, из Германии, на немецкой бумаге и немецким пером. Живу я теперь очень далеко от вас, мои дорогие дочки, и чем дальше, тем вы мне дороже, чертенятки сонливые. Поэтому не забывай, пиши мне. Привет маме, поцелуй ее от меня. Целую тебя, А. Твардовский.
24 февраля. Получила письмо и главу о солдате-сироте. Лиха беда начала. Как начался этот год с тревоги, так пока и держится. Куда ни посмотришь, траурные рамки. Какую газету не откроешь, объявление. Страшно было жаль командующего твоим фронтом Черняховского. Сегодня в «Правде» извещение о смерти Алексея Николаевича Толстого. Неделю назад мне удалось переслать ему Теркина с твоим автографом. Была такая мысль, что во время болезни, думаю, ему будет приятно внимание, товарищ по перу. На другой день звонил его секретарь, справлялся о тебе, благодарил. О здоровье Алексея Николаевича говорил утешительно, стало лучше. И вот конец. Жаль его очень.
28 февраля. Рабочая тетрадь. Начинал заграничную главку, потом решил начать ее авторским отступлением, но таким, чтобы оно давало тон времени, того, что принесено успехами вторжения и так далее. К первой Теркина главе приступил поэт в Москве. Дело это было к сроку, потому как той порой под Москвой неподалеку в обороне был герой. А за ней иные главы шли по почте полевой в дни начальной нашей славы, в дни победы под Москвой. Продвижение, продолжение изменяло вдохновение в обороне затяжной. От Москвы, от Сталинграда, неразлучны мы с тобой, боль моя, моя отрада, отдых мой и подвиг мой. 3 марта. Рабочая тетрадь. Станция Бишдорф. Чуждый запах заграничный, чуждый край краснокирпичный, черепичный, заграничный. Но земля равна с землей, по земле ступает бой, и дрожит она отлично, черепицы с крыш долой. Точно так она, пожалуй, и под Ярцевом дрожала, и в любой иной дали. И чернели яма к яме, ямы с рваными краями, раны тяжкие земли. И таким же точно кровом нависало в час былое небо в зареве багровом над землею нежилой. Ночь зловещим палом, дыбом гибельным дыша, не того ли ты желала в долгой горечи, душа? А, душа? 3 марта. Александр Твардовский, Марии Ларионовне, действующая армия, Москва. Пишу тебе с нового места моего расположения. Устроился вполне хорошо, в тепле и тишине. Надеюсь поработать, но надолго ли это, не знаю. Нужно желать, чтобы было ненадолго. Это значит, что застревать не будем. Но чтобы написать что-либо, нужно думать хоть о днях покоя, какой возможен здесь. Теперь я надеюсь писать тебе чаще. Так хочется домой, на ту сторону границы. Ты не можешь представить себе. Пока я здесь, не мог привыкнуть. Было тяжело очень, а начал привыкать. Сижу в какой-то комнате, в какой-то Пруссии, и неприятно чувствовать, что уже обкатывается неприятие всего окружающего. Побеждает быт. Пятое марта. Рабочая тетрадь. Оторвался от главы по неискоренимому легкомыслию, решив, что в оставшиеся до 8 марта дни смогу написать что-нибудь женское. Либо женскую главу Теркина начал и не пошло, либо продолжение дома, встречу с героиней в Германии. Вынул запись первых набросков из этой тетради и вроде немного подвинул их. А главой надо заниматься начатой, не глядя по сторонам. Пока нет заграничной главы, как бы нет Теркина в живых.
Мария Илрёновна вспоминает. Задуманная глава поэмы «Девичья» так и не была написана. Помешала сосредоточенность поэта на завершении Теркина и все более интенсивная работа над «Домом у дороги». Но женская тема оставалась сквозной в поэзии Александра Трифоновича, неотделимой от нее. Она нашла свое выражение и в этих поэмах, особенно ярко раскрывшись в «Доме у дороги», и в стихах военного и послевоенного времени, где предстают женские образы. В 1966 году появляется стихотворение, которое можно рассматривать как отголосок давнего замысла главы «Девичьей» для книги про бойца. В середине 60-х оно прозвучало как реквием. «Лежат они, глухие и немые, под грузом плотной от годов земли, и юноши, и люди пожилые, что на войну вслед за детьми пошли, и женщины, и девушки-девчонки, подружки, сестры наши, медсестренки, что шли на смерть и повстречались с ней в родных краях или на чужой сторонке, и не за тем, чтоб той судьбой своей убавить доблесть воинов мужскую, дочерней славы, славу сыновей. Ни те, ни эти в смертный час тоскуя, вернее всего, не думали о ней».
«16 марта. Действующая армия. Москва. Пишу с нового места, где близость фронта очевиднее, но условия жизни как будто не хуже. Сегодня получил две твои открытки чуть не месячной давности. О пленуме, как возможности увидеться, я уже писал тебе. Хорошо, если выйдет так, но не думай худого, если я не приеду, так как, может быть, меня опять не отпустят. Все мы накануне, как мне кажется, больших и радостных событий. Жду я их здесь не меньше, чем ты там».
21 марта. Открытка. Сегодня в «Известиях» и в «Комсомольской правде» два твоих стихотворения. В первой газете «Расплата», во второй – про солдата-сироту. Второго я еще не видела, может, ты и будешь меня бронить за купюры, которые я сделала, чтобы иметь возможность дать его в печать. Я к этому готова. Полагаю, что лучше бронить меня, чем чужого дядю, который сделал бы это хуже. 22 марта. Ничего интересного и нового по твоему вопросу я сообщить не могу. Дело в инстанции. Когда оно разрешится, неизвестно. Два человека могли бы мне что-нибудь сказать, но одного из них нет в Москве, Суркова, а к другому, Маршаку, кстати, тоже выдвинутому, сейчас невозможно обращаться. Он в полной прострации. Михаил Васильевич Исаковский сам плохо осведомлен, мало где бывает. Однако, если бы что-то уже определилось, конечно, услышал бы, но, видимо, не определилось. Между прочим, отсутствие твоей фамилии под некрологами мы тоже заметили и посчитали за свинство. Михаил Васильевич сказал, что в личной беседе он обратит внимание Поликарпова на этот факт. Пришло здесь письмо от одного латыша из Прибалтики. В течение всей войны он выступает в ансамбле художественной самодеятельности, читает почти исключительно Теркина. Ансамбль дал свыше 700 концертов, из них 500 на переднем крае. Вот что пишет этот человек. Его фамилия Норд. «За работу по поднятию боевого духа бойцов и офицеров нашей Красной Армии и Латышского соединения я был награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Это тоже благодаря вашему Теркину».
«26 марта. Александр Твардовский, Марии Ларионовне. Сегодня день очень хороший здесь, весенний. Ходим давно уже в гимнастерках, и новости хорошие с войны. И хорошо писалось весь день, и получил твое хорошее письмо. Очень хочу знать, как встретишь главу по дороге на Берлин. Новое мне больше нравится, в работе, но они разные. Поцелуй, как положено, дочерей и скажи, что я их очень люблю». И даже мало сказать это.
29-30 марта. Москва. Действующая армия. Книга твоя в «Советском писателе» еще не сигналила. Я заходила в издательство, договорилась о том, чтобы мне дали посмотреть сигнальный экземпляр, так как я не смотрела верстку. Сигнал ожидается, по-видимому, в первых числах апреля. Вернулся третьего дня Сурков. Правда, ничего нового по поводу сталинских премий он сказать не мог мне. Он говорит, что Поликарпов обещает новости дней через 10. Что же касается Фадеева, то он рассказывал об успехе чтения, который выпал в комитете на долю Теркина. Ты, вероятно, знаешь, что членам комитета представленные вещи читаются артистами для ознакомления. И вот что бы ни читалось до или после Теркина, все выглядело серо и скучно. Общее мнение – Теркин на первом месте. Сегодня я узнала от Фадеева подробности читки. Читал артист Дорохин, заслуженный артист республики, лауреат Сталинской премии по кино. Все члены комитета расценивают поэму высоко. Она на первом месте среди выдвинутых вещей. Возражение есть со стороны Храпченко, председателя комитета по делам искусств при Совнаркоме, который помнит еще 1942 год, когда против вещи выдвигались какие-то политические мотивы. Во всяком случае, как говорит Фадеев, и Тихонов, и сам Фадеев лично указывали, что вещь с тех пор переделывалась, что в настоящее время она завершена, и звучание ее несколько иное. Однако я чувствую, по словам Фадеева, что Храпченко может оказать давление на результат голосования, что опасность для Теркина есть, на это закрывать глаза нельзя. Вчера по радио передали сообщение о завершении операции на твоем фронте. Куда-то теперь понесут тебя твои ноженьки. Сурков пошутил в разговоре со мной, что пока пленум, война может кончиться, и ты приедешь уже совсем. Но мне кажется, это весеннее настроение. Еще немец время протянет.
«31 марта. Александр Твардовский Марии Ларионовне. Хотел бы знать, получила ли ты, наконец, главу по дороге на Берлин, и какое твое мнение о ней? Сейчас у меня в разгаре работа над новой главой, подсказанной впечатлениями победы на нашем фронте. Должна быть хороша глава, а главное, она будет тем, без чего я не мог закончить свою длинную песню – главой победительного пафоса. Хоть он и выражен будет через описание всего лишь бани русской за границей». Сейчас у меня, по-видимому, будет несколько деньков для работы. Ездить покамест некуда, а что дальше будет, никто того не знает.
10 апреля. Москва. Действующая армия. Могу порадовать тебя новой книжечкой, которая выходит в детиздате. Книжечка-то с воробьиный носок, но тираж 70-75 тысяч. Будет она называться «Два солдата». По первой вещи. А содержание ее составит. Первое. Из Теркина. Два солдата. Дед и баба. Второе. Баллады. Мать героя. Сержант Василий Мусенков. Рассказ танкиста. Выходит она в серии «Книга за книгой». Библиотечка для среднего и старшего школьного возраста. Намечена она для 1945 года.
11 апреля. Восточная Пруссия. Москва. Дочери Вали. Моя дорогая Валя, здравствуй. Хочу тебе написать несколько слов после некоторого периода молчания с моей стороны, что произошло не по моей вине, а по всяким, как говорится, независящим обстоятельствам. Когда ты слушала залпы салюта в честь взятия Кёнигсберга, то вряд ли подумала, что утром следующего затем дня твой старик будет ходить по улицам этого города, который на всякой карте обозначен очень крупным кружком. Я тебе не буду описывать того, что я видел. Этого описать в письме нельзя, а только скажу, что это одно из самых сильных и незабываемых впечатлений, что я испытал на войне. Я вспоминаю тебя и Олю, думаю о Москве, из которой вы с мамой когда-то уезжали от бомбежек, и которая сейчас слышит только залпы салютов, еще о том, как далеко ушла Красная Армия, от тех рубежей, где она сдерживала врага, который угрожал непосредственно и твоей жизни, Валюша, и Олиной. И еще о том, что хорошо, что тебя обучают в школе танцам, помимо наук. Твоя молодость, которая и не заметишь, как наступит, твоя молодость, дочка, будет в такие годы, когда и танцы, и все такое прочее будет в ходу гораздо больше, чем в годы, с которыми совпала, например, моя молодость, которая, кстати сказать тебе, прошла так же незаметно, не успел оглянуться. Дорогая моя дочь Валентина Александровна, я надеюсь, что ты не поймешь меня так, что все науки нужно позабыть за танцами.
Да это и не похоже на тебя. Из тех данных, что ты сообщаешь мне, явствует, что все идет хорошо. И это меня радует. Хотел написать побольше, но как-то мысли разбежались, которые куда. Кончаю пожеланием тебе всевозможных успехов, радостей и мороженого. Сошлись на это письмо и попроси у мамы денег на этот продукт. Целую тебя и Ольгу. Твой отец А. Твардовский.
Одиннадцатое апреля. Сейчас позвонил Александр Александрович Фадеев и сообщил новость. Ты прошел по голосованию на вторую премию. В этой новости для Теркина есть что-то обидное. Разве он не достоин первой? Но дело это настолько наглядно бюрократическое, что человек с умом разберется. Первая премия присуждена только одна – гимну Михалкова. Вторые премии намечены голосованием Антокольскому – сын, Первомайскому, Кулешову, Гафергуляму, Твардовскому. Фадеев говорит, что на голосовании, безусловно, сказалось влияние выступления председателя комитета. Я тебе об этом писала раньше. Конечно, ты сам понимаешь, что все еще может коренным образом измениться. Мне даже кажется, что если бы вдруг и сняли Теркина вовсе, то это не так бы уж и плохо было. Его ждет первое место. Все дело в том, что время это докажет, а не как сейчас голосование. Не горюй, Саша. Держись хорошо, веруй в себя и в истину. Истина всегда обнаружится. Я даже допускаю, что если ему сейчас эта доля достанется, то есть Теркину, то еще в твоих силах будет исправить ее третьей частью.
Последний раз. С кем я только не был дружен с первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, без которых нет меня. Скольких их на свете нету, что прочли тебя, поэт. Словно бедной книги этой много-много-много лет.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.